Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает свою передачу. Мы звучим в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. И сегодня, в эту среду Светлой Седмицы, в нашей студии отец Александр Шумский.
Директор... Христос воскресе, дорогие братья и сестры!
Воистину воскресе! Воистину воскресе, Христос! Да, отец Александр, клирик храма святителя Николая в Хамовниках, где находится Великая Московская Святыня, Споручница Грешных, икона Матери Божией. Отец Александр, я и на Страстную, и в эти пасхальные дни постоянно вспоминаю Святую Землю почему-то. Не только когда мы видим схождение благодатного огня в Иерусалиме, в храме гроба Господня, на гроб Господень, но и сегодня вспоминаешь, вот сейчас... Вы пришли, я вспомнил, как в Вифлееме, в храме Рождества Христова, над престолом, над Вифлеемской звездой, две иконы. Казанская икона Пресвятой Богородицы, Споручница Грешных, две русских иконы, небольшие, в серебряных окладах. Как-то в эти дни особенно мыслями переносишься в Святую Землю.
Ну, конечно, Святая Русь, она является продолжением Святой Земли Иерусалимской. В духовном смысле мы составляем единое пространство. Святая Русь – это часть пространства Святой Земли Иерусалимской, безусловно. И поэтому те люди, которые попадают в Иерусалим, как гробу Господню, всегда такое ощущение находят, что они, собственно, из России и не уезжали. Что такое духовное пространство, действительно продолжающее Святую Русь. И вот это единство с Святой Землей, конечно, оно удивительно греет душу, сердце и дает огромные внутренние силы для борьбы с врагом рода человеческого. Поэтому, когда мы сегодня восклицаем, да воскреснет Бог, расточаться в Россию, то, ну, мы, конечно, вспоминаем гроб Господень, вспоминаем Святую Землю и все, что нам, мы там с вами видели. Ну и, конечно, что говорить, Пасха... Наверное, них так в мире не празднуется сейчас, как вот в России. Ну, только, наверное, в Иерусалиме и у нас так празднуется Пасха, потому что в ней все. Вот как один мой друг, художник Игорь Кислицын, хорошо сказал, что Россия цветет красным.
Точно.
Вот, это очень хорошие слова, которые я всегда привожу. И этот красный пасхальный цвет, он цвет победы над врагом и врагом, и внутренним врагом, и врагом невидимым, и врагом видимым тоже, в том числе. Вот, сегодня мы еще вспоминаем, говорим о победе великой, 70-летии. Вот святейший Петр Кирилл очень хорошо в своей проповеди вечером воскресенья очень хорошо как раз это связал и показал вот эту связь Пасхи и Великой Победы. И действительно, сегодня это уже, в общем, в каком-то смысле психологически неразделимые для нас вещи. Пасха, Великая Победа над врагом. А тем более, что сегодня, поскольку снова сгущаются тучи над нашей страной, нас пытаются опять-таки поставить на колени, пытаются нас уничтожить, и не скрывают этого. Вот, то естественно, что Великая Победа уже не просто... Это не прошлое, это, так сказать, наше... оружие для борьбы с теми новыми вражьими силами, которые у нас пытаются обрушиться. Но, вы знаете, надо сказать, что я очень люблю с людьми говорить на священнике Куличи Великую Субботу. Великая Суббота вообще день особый, и в эту субботу была очень солнечной, была замечательная, замечательная погода. Господь нам даровал вот эту погоду такую в Великую Субботу. И в дни Великой Субботы собираются на священнике Куличи совершенно разные люди. Абсолютно, вот как весь народ, весь срез народа представлен. И все возрасты, и все профессии, и простые люди, и ученые, и поэты, и спортсмены. Кого здесь только не увидишь. Школьники, учителя. И люди с особым настроением приходят туда. И люди очень открыты в момент освящения куличей, очень расположены к священнику, который это делает. И я всегда разговариваю с людьми, когда освящаю куличи. Для меня это вот своего рода такой референдум.
Соцопрос, как модно
говорить. Да, по этому вот общению с людьми устанавливаю, так сказать, градус вообще общественного сознания. Причем для меня это гораздо существеннее, чем любой какой-то там опрос Левада-центра или еще чего-нибудь. Вот что меня поразило, люди все радостные. И я спросил, ну а как вот, дорогие братья и сестры, санкции вас как-то беспокоят? Он говорит, да что вы, батюшки, и санкции, ничего мы не боимся. Никаких майданов у нас не будет, там уже люди вот так просто сами это говорили. Кто-то сказал, говорит, нам хорошо, а вами плохо. Как же это здорово, люди так говорили, понимаете. Ну, пожалеем его, он тоже говорит, человек. Может, у него то, что внутри произойдет, хотя бы, конечно, маловероятно. И удивительно, люди вот радостно, оптимистично настроены. Это разговор о том, что многие у нас... Такие люди пессимисты, знаете, они вот считают, что мы скоро в новую революцию вступим, что вот снова у нас будет то, что самое, что на Украине. Ну, конечно, риск всегда есть, безусловно, события такие неоднозначные, мы не можем его предсказать. Но ощущение, повторяю, интуиция такая, что у нас действительно сейчас что-то повернулось в нашу пользу. То есть, что все-таки маятник истории пошел в русскую сторону.
А я думаю, отец Александр, что вот этот красный цвет, с которым сегодня воюют неонацисты на Украине, цвет Знамени Победы, замечательно сказал отец Александр Шургунов когда-то, не помню, в каком году он это давно сказал, в 45-м году цвет красного знамени большевистского приобрел пасхальный цвет. То есть красное знамя, советская Красная Армия, оно стало пасхальным знаменем. Не безбожной армии, да, а именно пасхальным цветом. Это, мне кажется, очень точно. Вот сегодня этот красный цвет Знамени Победы, он противостоит вот этой тьме, которая надвигается. Связь, мне кажется, вот сегодня, именно в этом году, на 70-летие Победы, происходит то, о чем мы говорили последние годы, наверное, последние 10-12 лет. Вы в передачах об этом не раз говорили, предчувствовали. Вот эта связь времен восстанавливается. Пытались весь этот период превратить в черную дыру советский, объяснить нам, да, что все ужасно, было страшно. А сегодня Знамя Победы восстанавливает вот эту связь с тысячелетней вечной Россией.
Ну да, Россия снова обретает смысл. Мы ведь... Русский народ, народ смысла, народ идеологический, как многие мыслители говорили. То есть мы не можем жить без вот такого какого-то понятного и возвышенного смысла. Ну, идеологию это можно назвать. И вот мы это утратили в 80-х годах. У нас действительно как бы не было смысла. Мы растерялись от бессмысленности существования, которое у нас... появилась вот в этот период перестроечный. И эта растерянность, она, конечно, нас очень ослабляла. И вдруг мы начали смысл приобретать. И, как мне кажется, вот обретение смысла нашего русского началось с момента, когда сначала святейший патриарх наш Кирилл услышанно стал говорить о центральной роли русского народа. Вслед за ним уже стал говорить президент об этом, и прилагательное «русский» стало полностью легитимным, и это очевидно угодно Богу. И второй момент – это, конечно, присоединение Крыма к России, воссоединение Крыма с Россией, точнее. И этот смысл уже обрел образ реальный, потому что это вот червонное золото Крыма – это вот золото этого смысла.
Русской весны.
Да, русской весны. И свет этот крымский, он действительно озарил все русские души, всех русских людей, русских, я имею в виду, не только по крови, по сознанию, по духу, разумеется, не только в этническом смысле, я говорю об этом, прежде всего, в духовном смысле. Вот этот свет, это и есть этот смысл. И как здесь вспоминается роман Достоевского «Идиот», где князь Мышкин говорит, что откройте русскому человеку русский свет, и увидите, какой исполин, какой богатырь перед вами вырастет. Вот Этот русский свет снова открыт у нас событиями последних 2 лет особенно. И действительно мы видим, как русский народ становится снова народом-богатырем, что, естественно, очень беспокоит наших оппонентов. Тем более, что это интересно, что вот когда Господь что-то восстанавливает, уже ничего сделать невозможно. Все их усилия, они направлены против них. Вот. И чем меня поражает наш президент Владимир Путин, что он же спортсмен, и есть такой вот, такая борьба айкидо называется. Вот когда ты не бьешь противника напрямую, а ты используешь его промахи.
Ну, дзюдо то же самое.
И делаешь так, что, допустим, он тебя пытается ударить, увертываешься, а он улетает в сторону вверх ногами. Но вот сегодня американцы, они вот напоминают такого плохого борца айкидо, который идет с хорошим борцом айкидо. И вот они с ним пролетают кверху одним местом, так сказать, над его головой, и куда-то в сторону улетают. И ничего сделать они не могут. То есть любое их усилие против России сейчас, против лично него, против вообще вот всего народа, оно... Любое усилие кончается крахом. Вот. И это свидетельствует о том, что Бог действительно сейчас нам помогает. Почему? Потому что мы были к Нему спиной повернуты долгое время, а сейчас лицом к Богу повернулись и стали просить у Него помощи. Вот. А как Господь говорил, не получать, потому что не просите. Мы стали просить, припали к Нему, и Он нам стал... давать силы.
А чтобы просить, надо же знать, чего ты хочешь.
Да.
Что хочешь.
Ну, и на сегодняшний день что мы можем сказать? Что вот единственный мировой лидер в мире сегодня, самый сильный, наверное, да, Владимир Путин, президент, человек верующий. Вот он был, мы это все видели, в храме Христа Спасителя на Пасху. А обычно он чаще всего в пасхальные дни на Пасху или на Рождество уезжает в дальнюю деревню. Что тоже так свидетельствовало и свидетельствует о его отношении к глубинке русской и так далее. А здесь он был в храме Христа Спасителя. Для чего? Чтобы показать единство церкви и государства всему миру. Чтобы они знали, что... Чтобы у них не было никаких иллюзий по поводу того, что тут есть какая-то трещина.
За что стоит Россия?
За что стоит Россия, да.
У нас звонок.
Да, слушаем.
Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Христос воскресе. Воистину
воскресе. Отец Александр, я хотела вас спросить, вот у меня 2 вопроса по благодатному огню. Вот Господь уже столько столетий в схождении благодатного огня показывает правильность православия и правильность юлианского календаря. И как вы думаете, почему вот греческая церковь перешла на новый, на григорианский календарь? Неужели до такой степени затуманены мозги у всего человечества, что они не внемлют вот этому явному знаку Божию? И второй вопрос. Вот почему НТВ узурпировало вот эту вот передачу «Благодатного огня», и как-то вот почему-то вот в 3 часа, ведь мы знаем, сколько иногда люди ждут, чтобы сошел огонь, а тут почему-то вот по часам прям вот как будто бы он всходит, а не показывает это. Спасибо вам.
Ну, во-первых, то, что «Благодатный огонь» сходит в то время, когда Господь это желает, это несомненный факт. И я не могу тут даже на эту тему, так сказать, как-то вести какой-то вот разговор, что почему в 3 часа, не знаю почему, вот так Богу угодно.
Я думаю, там связь какая-то есть корреспондентов, которые включают.
Да, что касается НТВ, ну, они, ребята предприимчивые, они понимают, что это рейтинговые очень передачи, поэтому перехватывают у многих, к сожалению. Ну, вот, ну, потом, насколько они тоже немножко изменились, они ведь раньше были не такими, как сейчас. Сейчас они все-таки начали понимать, что время меняется, и уже вот эта такая примитивная либеральная песня сейчас не проходит. Так что патриотизм сегодня становится действительно востребованным. Они видят, что все именно в эту патриотическую сторону России меняется, поэтому они пытаются, так сказать, подстраиваться под, как они говорят, ну, под новый мейнстрим. Слово неприятное, но я его использую, потому что они его сегодня используют. Вот, то есть по новому такое вот как бы направление мысли, жизни, сознания. Вот, а что еще начали спрашивали там?
Ну, о благодатном огне, почему греческая церковь перешла?
А, да, пошла, почему, что у многих людей такой степени затуманено сознание. Да, дорогая, действительно, у многих людей затуманено сознание на такой степени, что даже действительно трудно себе представить. И везде такие люди есть, к сожалению. Да. Что ж поделаешь?
Хотя католики решили праздновать Пасху, да, в Иерусалиме, да, вместе с православными, потому что им хочется приобщиться к
Но они понимают, да, что где-то настоящие силы не чувствуют, безусловно. Да, слушаем еще звонок.
Христос воскресе. Отец Александр Виктор Александрович, я по поводу терминов. Вот используют сейчас оружие массового уничтожения, это вот информационная война. Но это же только по способу ведения войны. А ведь главный сатанист Америки сказал, что главное достижение будет у них, если будет уничтожено православие. И поэтому... Мне кажется, нужно бы называть эту войну антиправославной и везде, в СМИ, и везде, потому что, чтобы суть была отражена. У них главное оружие – это клевета и ложь, а у нас наоборот, в силе Бог, не в силе Бог, а в правде, и еще оружием обудется истина Его. Вот ответьте,
спасибо.
Пожалуйста, на такой вопрос.
Вы знаете, да, спасибо, дорогая слушательница. Дело в том, что клевета и ложь никогда сильным оружием не являлись. Всегда эта клевета и ложь обнаруживалась и посрамлялась. А сейчас тем более, что они, поскольку вот эти западные идеологи, они совершенно, как бы сказать, потеряли чутье всякое, даже чисто профессиональное. Вот не сравнить же, допустим, нынешних, так сказать, их политологов, ну, тех, кто занимается пропагандой идеологии, даже с тем же Бжезинским, например, который же, конечно, в силу своей старости не уделал, или там, скажем, Генри Киссинджером, и вот политиками этой плеяды. То есть они поглупели ужасно. Вот как замечательно сказал наш пушкинист Валентин Непомнящий, что мир очень поглупел вообще. Ну, а это особенно видно по западной элите. Поглупение мира удивительно. Ну, вы посмотрите на Оланда, на Обаму. Ну, тут действительно... Такие люди в деголевские времена, времена Джона Кеннеди, даже вряд ли были бы швейцарами, понимаете, у кабинетов вот этих людей. А тут вот они уже президенты. Это просто, так сказать, совсем измельчавшие души, они вот пришли к власти на Западе. Ну, что они могут сделать? Ничего. У них нет подлинной силы. Клевета и ложь примитивнейшие у них сейчас. Настолько примитивные, что они уже не работают на самом деле. А православие вместе с тем, это хорошо сейчас с вами наблюдаем, возрастает и восходит от силы к силе. Вот посмотрите, сколько народу было на Пасху. Это же было повсеместно. Вот в нашем храме мы причастили 600 человек на ночной литургии. Это очень много. И на двух еще литургиях там прощал где-то по 300 человек. То есть это вот в одном храме. И храмы были полны и в четверг великий, и в субботу, и в воскресный. Где сейчас такое есть? Понимаете, поэтому православие сейчас сильно, как никогда. И едино сильно, и возглавляется оно действительно выдающимся патриархом Кириллом, человеком, который... в полном смысле владеет русской мыслью, русской идеей, русским словом. Все проповеди, это просто шедевры, так сказать, проповеднического искусства. Еще видно, что он говорит от сердца, и он знает, что он говорит, к кому он обращается. Эта проповедь имеет большую силу, это видно. И по священнослужителям, и по людям, которые его слушают. Так что ничего у них не получится. Нам только важно вот в этой ситуации, во-первых, друг с другом не снова начать ссориться, потому что, к сожалению, русских людей, разных групп русских людей, в общем, такое проявлялось раньше, и сейчас меньше, слава богу, степени. Мы все-таки повзрослели, как сказал замечательно Александр Горбатов, такой есть наш очень хороший аналитик, и вот он сказал, что русские повзрослели. Действительно, вот мы это наблюдаем, повзросление, мы... меньше стали друг с другом, так сказать, ссориться, спорить, и потому что понимаем, что перед нами очень сильный единый враг, сплоченный и страшный именно в силу того, что он находится в агонии духовно-нравственной, потому что Запад сейчас, он находится в духовно-нравственной агонии. Это именно агония уже. А человек, находящийся в агонии, страшен тем, что он может в этом безумии совершить столько глупостей.
Чтобы, как раненый зверь.
Как раненый зверь, понимаете. Мы-то выздоравливаем, а они заболевают все глубже и глубже, сходят с ума. Вот в чем все дело. Мы обретаем духовный смысл бытия, а они его полностью теряют.
Это можно объяснить очень легко. Да. Мы ко Христу обращаемся после лет безбожия, да, многих. А они, наоборот, стремительно убегают от Христа.
Это нет, же... степень безбожия у них сейчас, она больше, чем была в Советской России при Брежневе, например. Вот часто наши антисоветчики, нынешние либералы, они вот и среди тех либералов, которые имеют отношение к церкви, они говорят, что вот какое было страшное безбожие в советское время. Во-первых, да, безбожие было, но если говорить о практике жизни, вот о реальной жизни, то как раз христианство было гораздо больше в советском мире, чем сейчас в либеральных западных странах.
Ну, тогда даже сравнить нельзя. По тому, как люди жили, как относились друг к другу, как относились к стране. Замечательно говорит наш мыслитель, ученый Виктор Николаевич Тростников. Вот я надеюсь, что мы с нашим главным редактором Николаем Бучуком запишем продолжение бесед с Виктором Николаевичем. Он в беседе, мы с ним говорили по телефону последний раз, высказал, мне кажется, мысль необыкновенно глубокую. В советское время вроде бы оторвали от церкви, но вот этот коммунизм, он все равно был какой-то идеологией, верой искаженной, да, без Бога, но верой в что-то идеальное. А на Западе за это время просто все идеальное растоптали. Во что там верят? В материализм, в комфорт, в наслаждение чувственное. Какая там вера? И вот то, что сегодня происходит, страшно. Я говорил, отец Александр...
Но вместо церкви там хотят Содом установить. Вот и Содом, все. Да. Вместо церкви Содом.
Причем, знаете, когда нам говорят, что...
И Содом это гораздо страшнее, чем
горком партии. Чем горком партии, точно. Когда я звонил, сейчас поздравлял, говорил с друзьями на Украине, поздравлял. А мне друг мой сказал... Одну вещь поразительную. Он говорит, ты не представляешь себе, что происходит с людьми, вот посмотрел за год, вроде бы православными, которые приняли всю эту демократическую схему, да, мертвую, западной жизни. То есть они стремятся, Украина, ЦА, Европа. Они теряют веру, причем сами этого не замечая. Они сами без расстрела, без всего фактически отрекаются от Христа. То есть он видит, что... По людям, не стал называть имена, он видит, что вот эта либеральная модель и вера в Бога, православие в человеке, его православная вера, они несовместимы.
Не, ну, например, сейчас вот многие, так сказать, либеральные мыслящие и церковные люди, в том числе и церковные, всем это делают акцент на репрессиях 30-х годов и вообще советской власти. Конечно, кто говорит, что это ужасные были времена, и нам пытаясь с вами... доказать, что мы за репрессии с вами, да, что ну, мы просто пытались взять объяснение, почему они были, кто их проводил на самом деле, что там дело не только было в Сталине, а там было много чего еще, это отдельный разговор, мы об этом уже говорили. Но репрессии разными бывают. И просто вот эти либеральные репрессии, которые сейчас проходят по всему западному миру, они страшнее по последствиям, чем репрессии физические.
Для души человека.
Потому что мы читаем, да, в Евангелии, что бойтесь тех, кто хочет, кто может душу погубить и всего человека в ген огненную вести, а не только тело. Репрессии, в общем-то, в 30-х годах были страшные вещи, но они скорее тело губили человека. То есть ну, людей верующих многих расстреливали, убивали. Они тем самым так или иначе обретали мученичество, и многие из них стали святыми, да, мы знаем. Вот. А здесь происходит растление сознательное, причем такое тотальное растление детей, молодежи, вообще всего народа на Западе. И это по последствиям гораздо страшнее, в духовном смысле есть гораздо более страшные последствия. Поэтому либеральные репрессии, формально вроде бы там крови меньше проливается. Хотя, кстати говоря, сейчас, я думаю, дело идет к тому, что они в конце концов начнут уже и применять грубые репрессии. Потому что мы знаем, что по мере приближения, так сказать, антихристовых уже времен, это все будет усиливаться. Вот. И людей будут доводить и до смерти, и разными способами тех, кто будет против вот этого всего Содома, их будут уничтожать.
Ну, пока христиан на Ближнем Востоке уничтожают.
Ну, да, пожалуйста. Африке, вот, да, кстати, да. Вот, а кто это делает, собственно, чьими руками это делает, и чьей подача,
кто
мы
стоит
прекрасно понимаем, да, какие за этим силы стоят.
Говорите, пожалуйста, мы слушаем.
Да, слушаем.
Вы знаете что? Нет, все-таки во Франции есть люди верующие, глубоко верующие, и католики. Знаете, я знаю случаи, что там французы ходят в тюрьму и ухаживают, ну, как нас учил Господь, да? А потом, мало того, если человек освобождается из тюрьмы, они устраивают его на работу, квартиру устраивают ему. Вот вам спасибо большое.
Ну, дорогая радиослушательница, мы же, конечно, не оспариваем, что есть замечательные люди. Во Франции замечательные верующие католики, есть протестанты, порядочные люди. Не об этом же речь-то идет. И мы знаем даже таких, я лично знаю людей, так сказать, католиков, которые действительно люди искренне верующие. Мы вот говорим, всегда разделяем, да, папизм отделяем от простых людей верующих. Всегда это было, и мы на Святой Земле общались с ними, с этими людьми, так сказать, простыми, которые там попадали, с нами встречались. Вот, конечно, есть, слава Богу. Совсем бы не было там нормальных, верующих, хороших людей, тут было совсем плохо. Вот, поэтому мы ждем как раз, что они к нам за помощью обратятся. Как сказал Федор Михайлович Достоевский, что все лучшие люди Земли должны объединиться. Вот именно Россия, вот, которая призвана сказать миру новое слово, она и призывает всех людей совести и чести во всех странах мира вот,
вот, дорогая слушательница,
к нам обратиться и стать с нами в одни ряды в этой борьбе с мировым злом.
Дорогая слушательница, это не наши слова с отцом Александром. Итальянцы, французы, немцы, многие сейчас говорят о том, что Россия – последний корабль спасения для европейцев. Посмотрите, европейские правые политики, то есть те, кто сохраняет свою, как принято сейчас говорить, христианскую идентичность, да? То есть кто веру сохраняет, католики, протестанты, они всю надежду возлагают именно на Россию. Поэтому... Ну вот недавно на прошлой поездке к чудотворным иконам ездила, я был очень рад, что она в это время оказалась в Москве, задержалась Маргарита Зайдлер, мы ее с отцом Александром знаем хорошо, и мы пообщались немного, я хотел в конце поездки, чтобы паломники с Маргаритой пообщались, чтобы она рассказала о Германии, о Западе. Понимаете, такие люди видят, что там идет наступление на веру, идет выступление на христианство. А то, что там есть удивительные, глубокие верующие люди, кто ж сомневается.
Слушаем вас, Манюх.
Да, говорите, пожалуйста.
Батюшка Александр, скажите, пожалуйста, я хочу причаститься в эту субботу. Пост надо соблюдать?
На вопрос, который, спасибо, его часто задают, конечно, пост соблюдать вот такой, как мы соблюдали время Великого Поста, не нужно. Естественно, что если причаститься, не нужно там... много выпивать, переедать, и понятно, да, но пост, естественно, отменяется. Это так, потому что как погрешительно не поститься Великий пост, так же погрешительно поститься Светлую Седмицу. Это потому что, ну, это так же погрешительно, когда, допустим, вот есть скромную пищу в Страстную Седмицу. Только сказать, бусурмане духовные, вот они... могут поститься в эти светлые дни. Поэтому причащаться можно без поста, повторяю. Ну, естественно, умеренность соблюдать нужно.
Отец Александр просит помолиться. Отошел ко Господу новопредставленный раб Александр, староста храма Дмитрия Донского в Ростове-на-Дону. Он очень помогал Новороссии, да. Помогал Дебальцево, Донбассу, Донецку, Луганску. Да, и... просят помолиться о здравии болящей Александры, отрока Арсении, Екатерины, Галины, Тамары, Евгении, Екатерины, Ксении, Надежды, Татьяны, тяжко болящей Юлии, протоиерея болящего Александра, тяжко болящего архимандрита Петра, болящего иерея Николая, протоиерея Владимира, тяжко болящих Елены, Алексея, страждущей Степаниды, Ксении, тяжко болящей Анны, тяжко болящих Анатолия, Марии, тяжко болящего Георгия, Ларисы, Татьяны, болящей Зинаиды, болящего Агапия, отрока Сергия, Елены, Татьяны, Георгия, Алексея. И мы говорили с вами, отец Александр, о 70-летии Великой Победы. Братья и сестры, хочу всем напомнить, что 7 мая состоится заключительный вечер цикла возвращения на родину, 15-й части. 15 лет назад цикл начинался. Будет владыка Митрофан, приедет, и епископ Североморский и Умский. Он капитан первого ранга, всю жизнь на Северном флоте прослужил. настоятель Богоявленского собора в Елохово, протоиерей Александр Агейкин, и приедет протоиерей Сергий Шарафетдинов. Он настоятель Свято-Никольского храма Ведяева, тоже окормляет военных моряков, поэтому это не случайно люди будут участвовать в этом вечере. Венчает, как всегда, музыкальные приношения, будут военные, историки, культурологи выступать. Приходите 7 мая, 18:30. Ну, а билеты вы знаете в Елховском соборе, у отца Артемия в домике Арины Родионовой, в Алексеевском монастыре в Красном селе и в лавке Кириллица в Черниговском переулке.
Кстати, вот характерно, говоря о Великой Победе, о 70-летии, характерно то, что все лидеры западных держав не хотят к нам приезжать.
Да, да.
Это ведь какой знак, да? То есть, по существу, они тем самым становятся на сторону фашистской Германии.
А очень хорошо,
хотят они того или нет.
Очень хорошо сказал режиссер Карен Шахназаров. Да. Глубокий человек, режиссер очень интересно, он говорит, а дело в том, что они показывают, что они себя победителями в этой войне не чувствуют, потому что это главы тех государств, которые склонились полностью перед волей, да, Гитлера тогда, Франция сколько сопротивлялась и все остальные, и он сказал очень хорошие слова. Для нас это была война, речь шла о существовании нашего государства и существовании народа. А для них речь шла о капитуляции и каком-то месте,
ну, устройстве. Они хотя бы, раньше, да. Еще то лет 10 там назад, вот время, так скажем, вот перестроечное, они все-таки считали своим долгом приехать и свидетельствовать свое, так сказать, вот отношение, да, как позитивное к победе. То есть в этом была некая, так сказать, солидарность все-таки, да, хоть видимая с Западом. Ну, у них, может, последняя иллюзия солидарности, да. Все-таки они считали нужным ее демонстрировать. А сегодня, по сути дела, это уже почти объявление войны. То есть их неприезд на 70-летие – это почти ультиматум, почти, в общем-то, объявление нам войны.
А все понятно, отец Александр, если на Украине возрожден нацизм, да. А говорить о том, что только наши либералы могут говорить, что там нацизма нет, если Бандера и Шухевич, каратели, становятся там героями государственными на Украине, а эти страны поддерживают киевскую хунту, то ясно, что они на стороне фашизма. Как же они 9 мая могут быть в столице победившего государства, в столице Советского Союза, России, в столице Москвы? Это же просто для них нереально. Это все равно, что прийти и вот эти штандарты бросить снова к
стенам Кремля. Я могу сказать, что от одного либерала, который ехал в Канаду по известным, так сказать, национальным каналам, вот, он сказал, что он теперь бандеровец.
А, интересно.
Вот.
Бандеровцы, да, если бы
в интернете так он высказал. Ну, и мы ему ответили, что ну, тогда должен быть готов к тому, дорогой мой, что тебя будут сначала по кусочкам резать, не сразу убьют, а будут по кусочкам резать на часть, как бандеровцы делали с людьми, вот такими же либералами, как ты, не успевшим уехать, что они творили на украинской земле. Ну, вот как они целые семьи таких людей вырезали, и причем делали это очень медленно, садистски. Вот должен быть к этому готов.
Ну, они и поляков тогда, да. Русских, всех кого...
Не, поразительно, что вот эти люди, которые, достать. Собственно, спасли от бандеровцев в свое время, так сказать, советской армии, советские, русские люди, вот теперь некоторые из них, вот, что они молодые люди, да, они вот такие вещи говорят, вообще не понимая, что они вообще говорят.
Мне кажется, я так посмотрел на поведение тоже отец Александра этих людей и делаю вывод, ну, таких, как не будем их называть, в эти светлые дни, все этой компании известных бывших властителей дум, некоторые части нашего общества. Да. Дело, их навязывали, во всяком случае, в виде властителей дум. Так вот, эти люди, мне кажется, ненависть к возрождающейся России православной для них затмевает даже страх и ненависть перед бандеровцами. Но я когда звонил сейчас на Украину, то там братья и сестры висят. Вот вы не поверите. Фотографии прислали в интернете. Там висят огромные баннеры. Значит, борьба с бытовыми сепаратистами. И телефоны, куда надо доносить. Кто не верит в российскую агрессию на Украине? Кто там, кто говорит о русском мире? Представляете, отец Александр? Какой 37-й год? Если висят огромные, вот как у нас реклама, плакаты, борьба с бытовым сепаратизмом. Позвони туда, ты получишь какое-то вознаграждение. Представляете, что какой-то тоталитарный режим они нас упрекают. А я хотел бы, дорогие братья и сестры, пригласить вас в эту субботу, 18 апреля, поехать с нами к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта поездка посвящена тем иконам, которые мы празднуем, память которых мы празднуем на этой неделе, на Световой Седмице. Сегодня Касперовская, они в 19 часов, я говорил. Вчера Иверскую Благую Вратарницу чтили, в пятницу Живоносный Источник. Приходите, дорогие братья и сестры, телефон 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Или можно купить билеты метро Кропоткинская, Пречистенка, Барыковский переулок, дом 4, корпус 2. И 18 апреля годовщина представления ко Господу оптинских новомучеников иеромонаха Василия, инокоферапонта, инокотрофима. Мы их тоже вспомним. И я расскажу, отец Александр, о удивительной иконе, с которой владыка Агафангел сейчас крестные ходы уже много лет совершает вокруг Одессы. Она в 18 году была чудесно явлена. Икона Матери Божией явлена на камне, нерукотворная, живоносный источник. И вот мне говорили, что в эту пасхальную ночь, вот сейчас говорил тоже прихожанин один одесского храма, он говорит: владыка Агафангел, молитесь о нем, потому что он каждую проповедь заканчивает словами о России, о русском мире. А там это подвиг исповедничества. Так что просим всех молиться, говорит, ни одной проповеди. Некоторые молодые священники, говорит, даже пугаются и отстраняются. Но они боятся, этот страх понятен.
Ну, да.
Так что вот такое время наступило. Ну, а говоря о великой победе, священной победе, нельзя не вспомнить, что Пасха в этом году совпала еще с одним праздником. Днем космонавтики, а ведь этот 12 апреля, а ведь, мне кажется, этот праздник, он тоже с победой связан, и полет Гагарина Юрия Алексеевича
в космос. Ну, кстати, вот как раз в своей проповеди замечательной святейший пророк Кирилл вот в воскресенье вечером отметил эту связь и как раз рассказал о том, что за 2 часа до начала богослужения он по связи беседовал с космонавтами нашими, которые находятся на орбите. Что у них там иконы висят в кабине, вот, что они отмечают праздник Пасхи, люди верующие, видите как. Вот, естественно, вспоминается Юрий Алексеевич Гагарин в этой связи. Так что Святейший вот эту связь отметил между празднованием Пасхи и Днем космонавтики.
Космонавтики. А Юрий Алексеевич Гагарин, вот часто от либералов можно услышать, а чем вот вы за победу ухватились, потому что нечем больше гордиться? Как это нечем гордиться? Они считают, что...
Нет, ему-то наверное, нечем больше гордиться, действительно. Ну, да. Но причем есть другие-то, я не понимаю.
Полетом русского человека в космос, да? В великой культуре.
Дело даже не в гордости, а в том, что, ну, как можно оспаривать вообще великое достижение русской и советской культуры вообще? Ну как, это просто, знаете, тут даже спорить-то не о чем. Тут не только космос, тут что мы не возьмем, там, литература, театр, кинематограф, там, да. Вот, медицина, что угодно, понимаете, там, что там говорить. Ну, в бессильной злобе, ярости эти люди пытаются, вот, уже, знаете, кусать за щиколотку.
Да,
маленькие собачки пытаются за щиколотку кусать, понимаете, великана. Ну, он так посмотрит, другой дернет, собачка отлетит. Вот и все.
У нас звонок, говорит, да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогие ведущие.
Здравствуйте.
Вы знаете, что я хочу вернуться к советской эпохе. Большая часть моей жизни прошла там. И я хочу просто напомнить о величии нашего народа. Вот посмотрите, 20 век, Октябрьская революция, победа из 45-го. Прорыв в космос. Главное событие 20 века, и все это Россия, и это русский народ. Теперь я хочу сказать о том, что вот моя дедушка, моя бабушка и мама были глубоко верующие люди. И тетя моя глубоко верующая была, врач в церкви, милиция работала. Они все верующие, и все ходили в церковь. А тетушка ходила в храм Ильи Пророка. Вот мама, бабушка Никола Кузнецах. Никто их не преследовал. И вот когда я слушала Виктора Николаевича Тростникова, а я очень уважаю книжки, его читаю, он сказал так, что мы в советскую эпоху жили по заповедям Божиим. А в 91-м году выдвинули такие тезисы, что во имя денег во имя царства Мамона. Можно убить, можно лгать, не чтить стариков своих победителей. Понимаете, как? Наоборот, глумиться на своей истории. И вот сейчас мы только из этой тьмы кромешной, адской, безбожной, выбираемся.
Спасибо, дорогая слушательница. Мы как раз об этом и говорили.
Может, ну, кстати, вот мы сейчас говорим о Юрии Васильевиче Гагарине как об одном из символов великой советской эпохи. Вот. И вспомнили слова старца Силуана в этой связи, который сказал, что русский народ, который смотрит в небо. Поэтому трудно устраиваться на земле в этом отношении, поэтому русские в этом отношении весьма свободны, их мало это волнует. Русским этот на небо. Как вот я сейчас подумал, что вот этот взгляд на небо, он и был отмечен Господом, поэтому Господь нам и дал первыми все-таки туда взлететь.
Взгляд устремленный в небо.
Да, поэтому Гагарин, он именно вот был дарован нам Господом, именно как символ вот этого взгляда на небо, понимаете? В этом тоже момент религиозный. И потом же ведь мы знаем, что Алексеевич был человеком верующим. Это сейчас об этом многие свидетельствуют. Он в храм, конечно, не имел возможности ходить, но он же, мы знаем эту историю, когда он был в лавре Троицкой Сергии, увидел там макет храма Христа Спасителя, говорит, какой красивый...
Полковник Федоров рассказывал, да, об этом.
Красивый храм. И когда он узнал, что он уничтожен, он был очень расстроен. И на съезде советов он взял и сказал, что я предлагаю восстановить этот храм.
Это Комсомольская была конференция. Сейчас, кстати, да, запись отец Александра, его голоса с этими словами.
Да. Да. И между там было интересно, что его хотели потом за это наказать, но, как это не парадоксально, Леонид Брежнев заступился.
Мне кажется, тоже парадокса нет. Почему удивительно, сказал Брежнев. Он говорит, ну что вы хотите? Он предложил триумфальную арку и храм. Да. А главное, что вся конференция комсомольская зааплодировала. И когда позвонили, что же он наделал? Говорит, они все теперь хотят восстановить храм Христа Спасителя. Потому что он, его слова, да, о том, что это наши деды и прадеды, восстановили. А Брежнев сказал, ну он же русский человек. Он как русский человек и поступил.
Говорит. А главное дело понятие, да, что вот он, ведь вот, ну, все говорят об обаянии Гагарина. Действительно, это как бы такой оживший русский архетип. Вот я сейчас сказал, кто из людей внешне, вот лицом, манерным поведением, обликом своим, для вас является олицетворением русского архетипа, я бы сказал, Гагарин.
Светлый, радостный.
Да, но ведь он же был еще очень свободный внутренний человек. Если он такие вещи себе позволял в то время, значит, как он внутренне свободно себя чувствовал. Сейчас говорят о свободе, наши либералы, да? Но какие же они свободные люди? Они рабы самых ничтожных идей, рабы самых ничтожных вещей. Жалкие рабы самых ничтожных вещей идей, идеек. А Гагарин, когда его спрашивали, там пытались, помните, его спровоцировать, что вот вас здесь заставили лететь, он говорит, нет, мне доверили. Вот в этих словах, что мне доверили, сколько в них, опять-таки, вот этой большой, настоящей русской свободы подлинной.
Отец Александр, а
он большой русский свободный человек был.
А вспомните, как его Королёв выбрал, когда он в космический корабль, макет, помните, он снял, да, обувь, да? Как русский человек, который в святыню входит, он, да, вошел.
И вот это его удивительная внутренняя свобода, которая проистекала из его, может быть, даже не вполне осознанной веры в Бога. Хотя уже, видимо, после полета он стал, видимо, действительно человеком верующим в полной мере. И это очень характер. Королёв был человеком верующим, как мы знаем. И вот Господь поэтому дал нам быть первыми там,
а
не безбожным Западом.
О свободе Юрия Алексеевича. В тот день, это его племянница сказала, что в тот день, когда решалось, полетит он в космос или нет, он в Смоленске, в деревне, в деревенском храме, носил ее вокруг купели. Понимаете, во время таинства крещения. То есть он не думал, что кто-то может настучать, что, значит, коммунист, да, был Гагарин уже тогда, или комсомолец еще, значит, в церкви. Вот это свобода. А я хотел бы сказать, что 12 апреля – это еще один день. Это праздник нашей войск ПВО. А знаете почему? Не все знают почему. Дорогие слушатели, в 51-м году старшие товарищи Юрия Алексеевича Гагарина командовал ими Кожедуб, герой, четырежды герой Советского Союза, знаменитый наш ас, предотвратили страшную трагедию. Какую трагедию? У американцев были планы ядерных ударов. Они назывались по-разному. Друдшоупт, не буду все перечислять, они должны были сбросить американские суперкрепости Б-29, те, что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, готовились сделать то же самое с десятками городов Советского Союза. Так вот, война в Корее тогда началась, и 12 апреля 1951 года шла армада 21 летающая крепость, суперкрепость Б-29, в сопровождении охраны из 200 американских истребителей, и столкнулись с нашими советскими МИГами. Американцы были уверены в своей неуязвимости, а наши провели атаки, ну, это «Соколиный удар» называется, они обращали внимание на истребители, сквозь огонь заградительный, прорвались к крепостям, и 12 крепостей завалили из 21. Остальные, оставшиеся 9, пришли все, значит, с пробоинами, израненные, убитые члены экипажа, заодно сбили 4 истребителя американских. Они... Потрясение было невероятным. Потом 3 дня они вообще не летали. Послали тройку Б-29, их тоже завалили. Потом послали еще, значит, массированный налет. Завалили уже 16 летающих крепостей. И поэтому американцы, они решили, что если русские так в небе над Кореей дерутся, а нашим запрещалось еще за береговую черту выходить, то что будет, если они полетят бомбить советские города? Вот это был тоже очень важный момент. Поэтому день войск ПВО и день наших героев-летчиков. Отец Александр, у нас еще
есть. Да, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Александр, здравствуйте, Виктор. Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Это Леонид говорит. Я вспомнил сейчас, как было, когда праздновалось 50-летие Победы. Вы помните, вот все там приехали, все эти лидеры.
Да.
И тогда вот был такой НТВ, Евгений Киселев вел, «Вести». Ой, не «Вести», а как сегодня, ну, забыл, как эта программа называлась. Они тогда выискивали ветеранов войны и спрашивали, ну, как вы относитесь к победе? И к победе находили какого-то ветерана, который говорил, ну, зря вообще воевали, лучше бы нас немцы захватили, мы выпили баварское пиво там, ели шпикачки. И видите, вот сколько не обрабатывали, и ничего не получилось. Понимаете, они даже жалеют, вот по эхо Москвы. Говорит, ну, все наши труды вот эти 20-летние пропали даром. Неужели вот не понимает, что нельзя переделать наш народ? И второй еще такой вот момент я хотел сказать. Вот очень много нам внушали, что никто на нас не собирается нападать. Даже вот сейчас, когда кто-то там звонит на это «Эхо Москвы» и говорит вот такие вещи, что никто на нас... Ну, в смысле, что есть какая-то угроза нам, они говорят, аптека за углом, вам надо обязательно полечиться, понимаете? Вот как сейчас все делают. То есть очень они переживают, что не удалось сломить наш народ. Спасибо. Так что, действительно, хоть какая-то маленькая победа, но есть.
Ну, понимаете, вы очень хорошо сказали, русских колбасой не заманишь, это точно совершенно. Вот это ведь главная ошибка, что они вот сейчас опять с этими санкциями своими думали, что они сейчас создадут здесь... какую-то ситуацию нервозную, начнутся там какие-то против власти выступления, там Майдан и прочее. А все наоборот. Ведь что удивительно, что рейтинг Путина-то вырос. После санкций его рейтинг вырос значительно.
Хотя все видят, считают, что с коррупцией надо бороться.
Да, но тем не менее, вот факт то, что санкции парадоксальным образом, они его рейтинг подняли, а не опустили. Это нигде не могло быть, только в России такое могло быть. То есть колбасой нас не заманишь никак, это точно.
Родину за колбасу не
вот. Продали. А что касается, вот, это же они очень хорошо сказали, здесь вот, как ветеранов находили, которые для баварском пиве. Ну, во-первых, были разные ветераны. Есть люди, которые были в обозах, например, где-то там, сказать, под ветеранов там, как бы выдавались, а из ветеранов таких еще находили людей. Вот. И, ну, а потом все-таки вот, сейчас-то что выяснилось? Что вот есть как бы 3 момента, по которым вот лично я для себя оцениваю, вот человек русский он или нет. Вот как он относится к церкви, человек, к победе и к Гагарину.
Да.
Вот если человек относится к православию, чтит победу и уважает Алексея Гагарина, я считаю, что человек русский.
Потому что победа – это святыня. Как они не пытались нам внушить, да, что это простая война, в победе...
А Гагарин всего народа олицетворение.
А Гагарин, да, олицетворение.
А церковь, понятно.
Продолжение этой победы. Кстати, летчики наши... Вот сейчас американцы испугались. верещат, потому что их самолет-разведчик, который пытался, выключив опознавательные знаки, приблизиться на Балтике к нашим границам, взлетела сушка Су-27 и 6 раз его облетела. Они в ужасе, потому что рассмотрел даже бортовой номер, что это опасно, непрофессионально, хотя каждый летчик понимает, что это и есть высокий профессионализм в такой близости, рискуя, но уверенно быть в своем мастерстве, обходить этот самолет. Это огнало его. Так что летчики у нас продолжают традиции тех, кто устроил черный четверг 12 апреля 1951 года летающим крепостям и отбил у них желание в отношении бы летать.
И на самом деле все восстанавливается. И молодые появляются, ученые, которые новооружие создают. Вы думали, что вот проявится преемственность среди ученых, но у меня есть просто друзья ученые, которые говорят, что нет, молодые приходят, талантливые ребята, очень быстро все осваивают и хотят работать на родину, ради родины. Ну, вот, конечно, сейчас новое оружие, вот, новые танки, какие мы произвели, можно в интернете посмотреть, они будут 9 мая, все представлены на параде. Там танки с вертикально поднимающейся пушкой, например, которые могут сбивать, и воздушные цели в том числе. Таких ни у кого сейчас нету. И все как стало получаться быстро, делается.
А, кстати говоря, о советском периоде сейчас чтили Савинова, оружейника, конструктора, ученого знаменитого. И меня поразило то, что этот выпускник Бауманки с фронта, он изобрел, не помню, что, какие-то усовершенствования, его сняли с фронта 23-летнего парня. И в 23 года поставили директором военного завода. Говорят, вот социальный лифт, как это можно было? Сейчас ругают, да, в то время. Но кто бы сейчас мог бы такого, а тот же Кавашников, он же тоже молодым совсем парнем был, когда изобрел автомат, который до сих пор лучшим считается. Ну вот советская эпоха, вот отношения. И также молодой Гагарин. Это было время удивительное. А записка, дорогие братья и сестры, да, два дня остается, так что звоните 8-903-151-61-14. Мы с вами в эту субботу поедем к иконам Пресвятой Богородицы. Я забыл сказать, что в храме пророка Ильи в Черкизово мы не только в чудотворном образе живоносный источник приложимся, но помолимся на могилке блаженного Христа ради Иродивого Ивана Яковлевича Корейша. Вообще в этом храме много святынь. И, надеюсь, у Иверской Благой Вратарницы обязательно будем. Там, кстати, есть список Касперовской. И побываем, я надеюсь, в Алексеевском монастыре у Всецарицы, у отца Артемия. Да. Отец Александр, передача наша подходит к концу, завершающая часть передачи. Вот все иностранцы говорят, что нигде так не празднуют Светлое Христово Воскресение Пасху, как в России. А у меня такое чувство, что действительно у нас каждый листочек радуется. Вот когда выходишь утром, ночь была необыкновенно тихая, когда, кажется, вообще огонек во время крестного хода на свечке даже не шелохнулся. Но о советском времени тоже помните, наверное, храмы забиты, а стоят еще комсомольцы некоторые, говорят, вы куда? А мы, помню, сестру совсем молодые, мы говорим, прихожане. Они пытались не пустить, спросите у батюшки, он знает, исповедовал. Они, батюшка говорит, да, прихожане, мы заходим в храм. Пытались остановить людей, а ничего не вышло. А сейчас храмы наполнены тысячами людей, и на ночной службе даже маленьких детей можно увидеть многих.
Нет, я думаю, сейчас вообще наступает время синтеза советской и досоветской эпохи. Вот, судя по всему, сейчас этот синтез будет происходить. И вот новая русская идеология, она будет соединять в себе как вот все лучшее из истории досоветской, так и советской истории. Вот мы сейчас говорим о новой идеологии, она будет состоять именно из этих двух элементов. И только так можно, конечно, что-то продолжить свое бытование в истории, свое бытие, как народа. Вот, потому что, конечно, брать только советскую эпоху предлагает, например, там, такие есть вот, да, коммунисты, некоторые вот такие радикально настроены. Это, конечно, абсурд. Мы не можем, так сказать, вот только на советское время ориентироваться, но также совершенно и неправы и те патриоты белые, скажем так, которые говорят, что нужно забыть советскую эпоху и вернуться к дореволюционной. Это противоестественно. И та, и другая позиция, они совершенно неверны.
Это единая русская история.
Да, его, кстати говоря, вот наша церковь это очень хорошо понимает. Святейший Патриарх Кирилл постоянно об этом говорит, о неразрывности, о единстве. Вот. А это знак того, что, видимо, эта вот идеология новая, она будет, видимо, скоро сформулирована, потому что она уже внутри-то, она существует. Она еще вербально не выражена, так сказать, вот словом, но внутри вот этот синтез, он же, в общем, произошел внутри очень большой части русских людей, русских патриотов. Все-таки долго мы, 20 лет мы вели споры, да, как относиться к советскому периоду, как он должен соотноситься с периодом дореволюционным. Теперь мы поняли, что он должен быть в единстве. И вот это вот люди, которые осмыслили опыт и советский, и досоветский, их уже много. Вот они как раз из их дух, собственно, эта идеология, она и появится.
Но я скажу вам, отец Александр, либералы нам очень помогли освоить, конечно, этот опыт. Почему? Потому что мы за последние годы, многие русские люди убедились, что антисоветизм наших либералов и западных наших, так сказать, геополитических партнеров, это есть самая откровенная русофобия, пещерная русофобия.
Ну, потом это просто какая-то невероятная глупость. Вся их аргументация, но она просто абсолютно беспомощна.
Пришла, да, записка, где купить билеты на вечер 70-летия Великой Победы, посвящается в Богоявленском Елоховском соборе у отца Артемия в Красном селе в Алексеевском, в домике Арины Родионовой, и в лавке храма Сретенского монастыря на Большой Лубянке. А... Да. И... На поездку. Дорогие братья и сестры, звоните по телефону 8-903-151-6114. И вам скажут, где билеты на поездку к чудотворным иконам. Сейчас уже нет времени, наша передача подошла к концу.
Ну, еще хочется, знаете, что сказать, что мы, конечно, мы празднуем 70-летие Победы, но очень будет плохо, если после этого празднования начнут забывать Победу. Многие, я думаю, кто сегодня об этом говорит, ну и даже некоторые либералы, которые об этом говорят, как о хорошем, так и позитивном факте, на самом деле хотели, чтобы после этого началось бы забвение. Вот мы должны сделать все, чтобы после 70-летия Победы мы не только не забыли, а наоборот, эту память действительно вот, сделать бы достоянием всего молодого поколения.
Но так как Победа 70 лет назад совпала с Пасхой Христовой, да, 6 мая, то мы верим, что каждый год, празднуя Светлое Христово Воскресение, мы будем вспоминать...
Ну, вот для этого нужно нам очень много трудиться, чтобы эта память не пресеклась. Да. Вот, в общем, я всех призываю.
Да, передача наша подошла к концу. Благодарим, отец Александр. Прощаемся с вами, дорогие наши слушатели.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!